Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус і мой гость, громадський діяч, сябра народного антикризисного керівництва, минулим ресторатор Вадим Прокоп'єв. Добрий день, Вадим.
Здравствуйте, Ганна. Очень соскучился по нашим разговорчикам. Да, очень рад видеть.
Ну, я пропоную сьогодні поговорити про вашу нову ініціативу «Радіо Гаага». Перший випуск з'явився на минулому тижні. От я так скажу, Вадим, що ви віддаєте перевагу таким креативним мистецьким формам на Ютубі. І от ви там були запрошені на двобої, звороти до конкретних особ, звороти до абстрактного мапівця Сярожі. Тепер «Радіо Гаага», розкажіть про саму цю ідею, про мету цієї ініціативи, про аудиторію, яку ви плануєте мати.
Спасибо, сейчас расскажу. Но вот не хочется, конечно, вспоминать нашего родоначальника красного террора Владимира Ульянова. Но поскольку он много чего наговорил, еще больше написал, то иногда он попадал в десятку. Помните его выражение: «Важнейшим из искусств для нас является кино». Ну, в общем, наш первый красный террорист оценил потенциал кинематографа в агитационной и идеологической обработке масс. Вот отсюда и корни этого начинания. Кроме того, я человек многих увлечений, спортивных и не только, и одно из таких увлечений – кинематограф. Я ни в коем случае не претендую на критика, но, наверное, меня можно назвать продвинутым пользователем. Я действительно знаю историю классического кино и очень много чего пересмотрел, того, что не видел обычный человек. И понимаю, какая в этом заложена сила. Особенно в перенасыщенном информационном поле. Что касается радио, то это вторая моя любовь. Можно, наверное, смело утверждать, что мое мировоззрение, мои убеждения сформировались на закате позднего СССР. И когда я был командиром взвода, у меня было такое порочное хобби. После отбоя в казарме я крутил ручку коротковолнового приемника. Я помню даже, как он выглядел, и помню все звуки оттуда. Поэтому радио «Свобода», в частности, так же, как и BBC с Севой Новгородцевым, так же, как и «Голос Америки», они сильно повлияли тогда на меня. И преимущество нашего времени заключается в том, что не обязательно таскать килограммовый транзисторный приемник с собой, достаточно тонкого смартфона. И радиоформат мне очень близок. Если вы спросите меня про, например, достижений у меня немного в нашем процессе свержения диктатуры, но есть парочку, которыми я действительно горжусь. Мне позвонили из Минска в один день и сказали, что во дворе среди вот плотной застройки многоэтажной кто-то в окно выставил усиленный звук наиболее популярного моего видеообращения. То есть никто не видел изображения, но это отзывалось эхом во всем дворе, и это было так мощно и утром. Второй человек, который позвонил мне, сообщил, что в общественном транспорте, в троллейбусе, кто-то включил тоже на полную мощность звук, и без всякого изображения вот пассажиры слушали это сообщение. И, ну, в общем, мне кажется, что это было очень вовремя, я надеюсь.
Я хотела запытаться про формат, так? Ну, это не только мастацтво кино, якое з'являється такой ідеологічною зброєю поводле Владимира Леніна, на якого ви спосилаєтеся, ви працюєте в сучасному форматі, в YouTube-форматі, це може бути і подкасти, що завгодно. А яка основна, не формат, а яка основна задача Радіо Гаага?
Я розкажу. Кстати, що касається вот такого чуть ли не блогерства. Разумеется, не было у меня никогда цели быть еще одной говорящей головой. Надеюсь, что я разочарую всех тех, кто думает, что я единственное, чем я занимаюсь, это говорящая голова. И даже в случае с боксерской дуэлью, я до конца надеялся, что наш пациент все-таки согласится. Ведь он эксплуатирует образ такого гангстера и мачо, такого криминального босса. Среди них не принято отказываться от таких вызовов. На это у меня был расчет. Расчет у меня был точно так же на то, что секундантов я выбрал, заведомо уступив сопернику. И Караев, и Подобед, которых я лично знал. В общем, трудно их заподозрить в том, чтобы они играли на моей стороне. То, что он получил этот вызов, и он до него дошел, у меня сомнений никаких нет. Во-первых, я воспользовался знанием прямого номера Натальи Эйсмонт, и в публичное пространство этот ролик пошел только, когда я удостоверился, что она его прочитала, получила и посмотрела. У него действительно был элегантный выход из этого положения. Он им не воспользовался. Он перепоручил заниматься этой неприятностью своему старшему сыну. Старший сын Виктор Лукашенко, даром что занимался рукопашным боем русского стиля у одного из, кстати, прославленных тренеров Красовского, он предпочел тоже проигнорировать вызов, хотя действительно дуэльный кодекс предполагал, что он мог бы выступить за отца. И в конце концов мне стали известны подробности телефонного разговора Виктора Лукашенко и небезызвестного спортсмена Шакута. Шакута, положив трубку, сказал: «Ну, не знаю, мне кажется, что Витя должен мне генерала дать или квартиру». Ну, потому что Шакута за 5 минут до окончания дуэльного времени все-таки не удержался и опозорился, приняв, так сказать, вызов от меня, который он не мог принимать. За что от спортивного сообщества он, конечно, получил порцию презрения. Поэтому все-таки был у меня расчет не только на киношный эффект, а, собственно, на настоящий поединок. Но ничего, дуэль не закончена. До подбородка мне не удалось дотянуться. Будем дотягиваться другими методами. Вот, это я хотел сказать просто по поводу несостоявшейся дуэли. Да. Извините, мы остановились с вами на целях радио, да?
Так.
Смотрите, мы находимся на войне. Я в этом твердо убежден, у меня никогда не было другого восприятия этой ситуации. Радио – это верхушка айсберга. Это инструмент войны. Какие-то функции я могу озвучить, какие-то функции оставлю в тайне. Первая функция такого радио... Мы с вами понимаем, что Лукашенко достаточно мощный гипнотизер. Надо отдать ему должное. Правда ведь? Он действительно обладает вот таким энергетическим полем. Я видел его вблизи. На меня это поле не действует. Я себя помню в той ситуации, это было открытие гипермаркета, куда он пришел, да, перерезать ленточку. Вот, а у меня там была маленькая кофейня в этом гипермаркете в Минске. Я себя щипал, на меня это никак не действует. Но я видел, как поступают люди вокруг, и как они действительно были подавлены вот его такой, знаете, аурой, харизмой, да, можно это назвать. Это очень печально, да, но с этим легко можно справиться в случае, если вы знаете противодействие. Так вот, противодействовать его гипнозу сейчас очень важно, особенно во втором бараке, как я его называю. Теория этих трех бараков, это, я уже забегая вперед, оглашаю вам монолог на радио Гага, это будет третья передача. Мне кажется, это важно для понимания, потом это очень такая простая, понятная метафора. Так вот, противодействие гипнозу – это очень важно. Да? Второй барак у нас может заболеть стокгольмским синдромом, мы этого очень не хотим. Второму бараку на полную громкость включают стоны из первого барака, и поскольку эти люди...
Давайте коротко
посмотрим. Да.
Перший барак, другий барак, третий барак. Что это?
Хорошо, да. Мы воруем тему моей третьей передачи на радио Гага, но не страшно и полезно. Первый барак – это, в общем-то, убежденная протестная публика, это наш актив, их убеждения поменять совершенно невозможно. Второй барак – это нейтралы, это те, которые проголосовали за Светлану Тихановскую, и, конечно же, они всем сердцем хотят, чтобы он ушел, но при этом они ведут себя достаточно инертно, пассивно, и им кажется, что они исполнили свой долг. У Лукашенко есть такая промежуточная цель – запугать второй барак достаточно и нашептать ему в ушко о том, чтобы они в политику не лезли. Задача поддержания второго барака в активном положении – это важная задача не только для меня, но Радио Гаага тоже, надеюсь, будет ее в меру сил исполнять. Ну и, соответственно, третий барак – это силовики, ебатьки, все, кто не входит в высшую администрацию нашего концлагеря, да, и задача Лукашенко, по большому счету, не дать с тем бараком сговориться, да, чтобы бунта на зоне, бунта в концлагере не произошло. Я уверен совершенно, и я проводил полевые исследования, что помимо первого и второго барака, традиционная аудитория протестных медиа, меня точно слушают в третьем бараке. Люди в погонах совершенно точно обращают внимание на то, что я говорю, как я говорю и куда я веду. И это большая-большая ответственность для меня. Я понимаю прекрасно, что в этом и есть элемент нашей победы, то, что они слушают. Ну вот я про три барака рассказал. Смотрите, в первом бараке мы просто поддерживаем боевой дух, в нашем с вами, я допускаю. Во втором бараке мы не даем заболеть стокгольмским синдромом, с помощью и художественной формы, и смыслов, которые мы озвучиваем на радио. А в третьем бараке мы делаем очень важное дело, мы вербуем здоровые силы. Кроме того, у радио Гаага есть очень важная и, пожалуй, главная цель – очень терпеливо, очень осторожно нужно подвести белорусское общество к тому, на мой взгляд, да, это вот, в общем, я к этому выводу пришел, к тому, что власть можно взять только с помощью восстания. Надо сказать всем белорусам, что восстание – это очень легитимная форма, потому что белорусы у нас оказались очень законниками такими. Да, вот на красный свет они ходят редко, даже в случае, когда надо. И вот очень важно, очень терпеливо, но настойчиво объяснить, что в общем, у нас нет никакого способа закончить с этим адом, кроме восстания. Восстание настаивает, легитимная форма. Она прописана в ООН. В данных обстоятельствах у нас нет никакого больше выбора. Нам придется совершить подвиг. И я надеюсь, что радио Гаага подготовит белорусов к этому. И такая функция у нее есть. Конечно же, забегая вперед, пользуясь важным правилом «practice what you preach», то есть призываешь, делай, я хотел бы возглавить такое восстание. Для этого, как вы понимаете, придется перейти границу. Как в переносном, так и в физическом смысле. Если у Саакашвили получилось, ну, значит, получится как-нибудь и у нас. Но действительно выбора у нас никакого нету. Мы к этому все придем. Но у меня нет никакого желания поссорить невероятных с радикалами. У меня есть желание все-таки всех объединить, потому что в этом будет большая сила. Мы далеко еще от этой точки, но лодку раскачивать и готовить к таким жестким смыслам нужно.
Вы зробили моцную заяву, теперь хочу сгадать, что мы с вами першиню гутерили, когда вы были у Киеве, только съехавши праз некоторый час, потом мы разговаривали, когда вы были уже в Вашингтоне, а далее в Вильне после встречи представников разных штабов. Теперь мы разговариваем, ну, полтора года хутка будет, как вы съехали. Вот вы сами только что сказали, что по их досягнению покуль не вельми шват, так степло оценили вашу деятельность, бо вы заявляли и про наявность плану перемоги, який у вас был. Ну, могли бы, мое попытание такое широкое, але попробуйте на его так, как бы максимально емисто отказать. Как менялись вы, ну, не только место вашего знаходжения, але ваш погляд на ситуацию, ваше бачення, что треба робить вот за гэтые полтора года, ваше бачення будучыні, ну и вот и выглядает, что вы пришли до такой амбитной задачи, якую огучили теперь.
Я вас, может быть, разочарую, но у меня нет никакой трансформации взглядов за последние полтора года. Я прекрасно понимал, что нам не хватило тогда темперамента, и у нас нет никакого пути, кроме вот, восстания, кроме прям вот активного силового сопротивления. В этом смысле мои планы никак не поменялись. Другое дело, что чтобы это осуществить на массовом уровне, да, нужно было приложить огромное количество усилий. Разговаривая с силовиками, понимая, что у них в голове, можно приблизиться вот к этой цели. Я действительно потратил многие месяцы, чтобы залезть к ним в голову и понять, как они думают. Какие-то мои мысли можно посмотреть в ролике, в котором я обращался к Омоновцу Сереже, вот во второй части. Вот. Естественно, у меня был собственный план, как эту фашистскую гидру победить. Первый пункт этого плана было объединение всех оппозиционных сил в единый мощный кулак, в такой, знаете, вертикально устроенный штаб, и с пониманием, что мы на войне, что у него должны быть ресурсы, что у него должны быть разные отделы, что от разведки до контрразведки и от Министерства финансов это должна быть единая, очень крутая структура. Система, иными словами, должна воевать с системой. Вот. Я с грустью констатирую, что вот на этом первом шаге мы уже споткнулись, да, и несмотря на все усилия, которые я, надеюсь, приложил, мы не имеем, мы имеем имитацию единства, но ни в коем случае не единый вертикальный кулак. Мы не имеем систему, которая может эффективно бороться. А ведь это очень плохо. Я очень уважаю Артема Шрайбмана за его научный и такой, знаете, даже иногда слишком над схваткой подход, но такой подход тоже нужен. И вот это расстояние, вот такая оптика нужна. Артем умница, редкий, и он заявляет, что за границей сделать многого не может. То есть она может быть таким представителем протеста, что называется Министерством иностранных дел протеста. Я с этим позволю себе не согласиться. Я считаю, что за границей, вот именно вдалеке от потных ручек Тертеля, можно выстроить очень мощную архитектуру, очень мощную систему, которая в состоянии контратаковать и готовиться к наступлению. Вот. Поменялась ли моя жизнь как-то за эти полтора года? Да нет, я живу вот по минскому времени. Я постоянно нахожусь в кругу друзей, среди них есть и военные, и гражданские. Я не чувствую под собой ни Варшавы, ни Вильнюса. И в бытовом плане моя жизнь действительно поменялась. В Минске, как и все, я изобретал свои способы спасаться от этого душного воздуха. И, в общем, не знаю, какие-то, наверное, женщины и вино – это был вот один из моих способов справиться с этим удушьем. Сейчас я живу совершенно другой жизнью и, в общем, редко себе позволяю бокал вина. И все свободное и несвободное время я подчинил только одному, потому что у меня действительно есть комплекс человека, который, знаете, пацан сказал, пацан сделал. Сказал я много и никогда не хотел быть пустозвоном. И я все сделаю для того, чтобы это осуществить в действие, превратить в действие. Это системная работа. Одному этому не получится, да. Извините, я увлекся,
вы не останавливаетесь. Вадим, вы не скажешь, что вы говорите политкорректно, так? Ваши заявы, ваш месседж, все, что, про что вы говорите, не супадает с тем, что говорить большинство политиков, которые вы вымушены съехать, и которые, штабы все и большинство людей заявляют принципово про мирный супротив, а вы теперь говорите про открытый силовый супротив. Ну, вы кажете теперь про то, что вы не можете это робить один, так? Но, але ці есть у вас у гэтым, у такой позиции, якая вонкова, принамсі, вельми моцно адрознівається, ці есть у вас команда, ці можете вы у команде працаваць той, вы собираетесь створать
властную команду? Нет, спасибо. Это, конечно, очень точный вопрос. Естественно, у меня есть команда единомышленников. Естественно, мы постоянно обсуждаем эти смыслы. Я не могу сказать, что мне удалось переубедить вильнюсский штаб, но Светлана на нашей встрече на экономическом форуме пообещала мне 15 минут. И я надеюсь снова с ней поговорить тет-а-тет. У меня несколько таких встреч было. Я понимаю, что мы расходимся в принципах и подходах, но кто его знает, возможно, сейчас, оглядываясь на то, что сделано, возможно, я смогу донести или получить, в общем, обратную реакцию оттуда. Это очень важно, потому что, видите ли, никогда еще в истории белорусского сопротивления нам такие карты в руки не приходили. Эти карты точно находятся в Вильнюсе. Эти карты дают возможность ресурсов. Это очень важно. Прям очень важно. С такими ресурсами можно контрнаступать, можно атаковать, можно действительно подготовить пассионарное восстание. Кстати, вот что важно. Одна из целей нашей радиостанции «Радио Гаага» еще заключается в том, что белорусов надо убедить, чтобы они не оглядывались на Путина, чтобы они не боялись этой угрозы. Видите ли, у нас действительно нет выбора, и нам придется восстанием забрать себе власть. Если мы делаем это в таком ключе, мы одновременно защищаемся от путинской агрессии. Войска он не введет, для этого есть длинная дискуссия, и, в общем, не мне об этом рассуждать, аналитики сходятся в том же. Но, повторяю, не надо смотреть, на что они там договорились в Москве, не надо смотреть, как он продает остатки нашего суверенитета. Это правда, не тот фокус, это все не важно. Важно сконцентрироваться на том, как мы закончим с этим режимом, и у нас есть вторая святая цель. И ей должны заниматься люди более созидательные. Я, например, человек злой, я не собираюсь ничего прощать. И если у меня не получится сплотить вокруг своих идей, то я, во всяком случае, останусь злым и ничего им не прощу лично, никогда. Но я все-таки рассчитываю, что, консолидируя единомышленников, мы можем превратить это в мощность. Итак, Путина бояться, в общем, Лукашенко не свергать. Не надо на него оглядываться. Этот единственный оставшийся путь гарантирует нам национальный дух, гарантирует нам избавление от комплекса неполноценности и защищает нас от возможной агрессии с российской стороны. И, на мой взгляд, агрессия будет гибридная, раз мы зашли уже так глубоко в лес. И, конечно, это будет гибридная война, информационная, экономическая, какие-то мускулы на границе, ни в коем случае не обращать внимания, учиться у украинцев сопротивлению и национальному духу.
Я хотела вас попросить прокомментовать допис Светланы Мацкевич у Фейсбуку. Сегодня он был написан. Вы кажете про то, что шмат что можно зробить за межой. Вот яе такі аналіз, я цытую, «Оторванность от нас и полное непонимание, что делать в ситуации Беларуси, что Позняк, что офисы, что многие аналитики. Видимо, и это надо пережить, и каждый пост буду теперь заканчивать так. Политзаключенные сидят в стране концлагерь. Праздники и пустая говорильня неуместны». Это топис человека, який находится у Беларуси. Что бы вы отказали, Юрий?
Это очень точное замечание. Большое спасибо. Это очень точное замечание. Я надеюсь, что она не имела в виду меня. Я, в общем, в любом случае каждый день держу свою нервную систему, вот настроенную на события в Минске, и надеюсь, что никогда не превращусь в это вот оторванное от реалии существо. Я абсолютно согласен с мыслью. Психически это очень понятно, потому что отрываешься, и тебе кажется, что события одни, а там на самом деле другие. Но нет, я сверяю часы с Минском ежедневно, помногу, и понимаю, что действительно творится в головах и на улицах. Действительно, это должен делать любой человек, который из-за границы имеет шанс выстроить какую-то победительную стратегию. Говорили немного. Я пытаюсь использовать какие-то свои способности. Если уж я начал говорить, то пытаюсь говорить очень сжато, конденсированно и только о важном. И надеюсь, что радио Гаага, еще раз, это не только радиостанция, это военный инструмент, что радио Гаага, если будет говорить, то будет говорить чрезвычайно сжато и чрезвычайно по делу. Не хочу я быть телекомментатором, и действительно у нас достаточно говорили. Но без этой коммуникации словесной и вербальной тоже нельзя выстроить победительных стратегий. То есть это нужно учитывать. Я вообще не хотел возвращаться в медиа, просто я понял, что, большому сожалению, тебя даже сторонники, даже те, которые на нашей стороне, перестают, в общем, слушать, если ты не присутствуешь в медиа. Это ужасная примета нашего 21 века. То есть в чем сила брат, сила в лайках, знаете, но надеюсь, что меня не ждет вот эта дурацкая участь превратиться в иммигранта-видеоблогера.
Ну, традиционным СМИ, где есть балансованный пункт глядания, где есть формат новина, комментарий, новина, оценка, радио Гаага не назовешь. Вы называете это инструментом войны, вы называете это идеологичным инструментом, так? Это
не совершенно СМИ. Точно, да.
Это не стандарт, не стандарт СМИ, так? Не глядишь на то, что радио вельми любите, и голос радийный маете, и, ну, бачно по ваших выпусках, спасибо, что эту справу умеете вырабить. Это свядомо ваш выбор, не сбалансованной информации, не СМИ принципов, а ну, такого инструмента пропаганды, с какого боку, как бы это можно было назвать.
Это скорее инструмент мотивации и донесения неприятных смыслов. Отсюда иногда использование крепких слов. Я надеюсь, что мне хватает вкуса не пересолить крепкими словами. Но они действительно для некоторых ушей пробивают. Мы живем в ужасном пространстве, где мы все жертвы, прям жертвы, 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 и просвета нет, и кому-то нужно быть сержантом. Кому-то нужно быть сержантом морской пехоты и готовить солдат к тому, что вне зависимости от потерь убитыми и пленными, победа возможна, она за углом, на это нужно работать. Я очень надеюсь, что я не буду изменять собственным принципам, и там не будет неправды. Даже если мы понимаем важность этой информации, я не собираюсь ее подкручивать и не собираюсь изменять, в общем, своим внутренним правилам, да, и журналистская честность, в данном случае я не журналист, конечно, но это одна из причин, почему должны верить. Нельзя врать. Нельзя уподобляться той стране.
При конце нашей размовы, я думаю, она не опошняя у нас, я хотела задать питание, кое, ну, на кожной, у кожной белорусской квартиры задается. И кожный белорус, який за мяжой теперь находится, сам себе его задае, ну и не мая отказ. Я думаю, и вы не маете отказу, але поразважать вы сможете, коли это скончится, як это скончится.
Мне очень печально об этом сообщить, но это кончится потерями. То есть у нас будут потери. И мы должны к этому быть готовы, и мы должны сделать все возможное, и здесь за граница очень имеет большую роль, чтобы эти потери были минимальными. Поэтому стрелять он будет. И у нас нет выхода, как разозлиться, взбунтоваться, найти в себе, не знаю, чеченца, украинца, грузина, и, в общем, прикончить этот режим, а заодно показать большой палец, вернее, средний палец режима второму. Когда это кончится? Тогда, когда мы будем готовы. Это нужно приближать. И я вам могу сказать, возможен ли такой пассионарный взрыв, при котором, который заканчивается восстанием, который заканчивается, в общем, бегством противника. Возможен. Как понять, что он возможен? Тогда, когда мы почувствуем настоящее сопротивление. Сейчас сопротивление идет, но вот именно слово «сопротивление», если хотите, вот такой аналог французского «la résistance», да, вот это и даст возможность белорусам понять, что баланс сил изменился и что успех у этого восстания возможен. Иными словами, сначала мы будем получать новости от всех форм сопротивления, включая формы без белых перчаток. И только потом мы можем прогнозировать какой-то срок восстания. Но а вот предсказателям мне не хотелось бы становиться. Если белорусы найдут свой дух, если они продемонстрируют волю к победе даже вот в этих ужасных, зажатых реакционных условиях, у нас точно есть большой шанс. Если мы будем ждать, что внешние силы, Байден и Путин, за столом, за нашей спиной, будут договариваться про нашу судьбу, а мы уже все сделали, мы не являемся самостоятельным. Но, понимаете, мы субъект. Мы всегда останемся игрушкой в геополитических играх. Мы не можем этого допустить, нации не будет.
Дякую великие. Дякую великие. Это был Вадим Прокопьев, ведущий, створальник радио Гаага, який лічыць, что народ мае право на паўстанне.
И еще, если позволите, Ганна, я знаю, что вот аудитория моя действительно разная, и мы уже говорили про жителей третьего барака в погонах, которые смотрят. я хотел бы отдельный привет передать такому VIP-радиослушателю. У меня есть отдельный элитный радиослушатель. Его зовут Иван Тертель. Вот, я ему передаю привет. Между нами происходит некоторое общение своим таким языком. Я признаю в том, что он, ему удается что-то, чего-то добиваться, но в то же время мы находимся в начале нашей игры. Поэтому привет Ивану Тертелю.
Дякую. Это был Вадим Прокопьев на «Свободе премиум». С вами была Ганна Савосина.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.